إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد На прошлом занятии мы начали с вами разговор о такой вещи, как таамин, то есть страхование. Мы разобрали первый вид страхования, таамин таавуни, страхование, которое подразумевает собой взаимодействие между людьми, оказание ими помощи друг другу. Мы сказали, что этот вид, он дозволен, более того, побуждает к нему шариат. Второй вид страхования – таамин тиджари, коммерческое страхование. Коммерческое страхование – это страхование, где целью является получение дохода. Если таамин таавуни, там целью было благотворительность, оказание взаимопомощи, то здесь целью является получение дохода, прибыли. Тот, кто организует такое страхование, страховщик, он ставит своей задачей получить прибыль. Ставит своей задачей получить прибыль. То есть страховая фирма или какая-то другая сторона, например, банк, проводит работу по сбору денег с людей. Собирают с людей взносы страховые. При этом оговаривается порядок этих взносов. Какой он будет? Ежемесячный, или ежегодный, или какой-то другой. И так собирает страховая фирма или другая сторона банка, вот так вот деньги с населения, предлагая им взамен что? Материальное компенсирование возможного ущерба от ситуаций, риск которых существует. Компенсирование ущерба. Возможного ущерба от ситуации, риск которого существует, в случае, если эти ситуации произойдут, возникнут. Если не произойдут, тогда люди, которые вносят страховые взносы, они ничего не получат. При этом прибыль, которая остается от этих денег, получает страховая фирма. Вот что такое таамин тиджари, коммерческое страхование, второй вид страхования, где целью является что таким образом? Прибыль. Суть его ясна. Страховая фирма или иная какая-то сторона, банк занимается сбором средств с людей, из этого формируется вот этот вот страховой фонд. При этом эта фирма страховая, страховщик, что обязуется, в случае возникновения ущерба при определенных страховых случаях, определенных рисках, компенсировать этот ущерб. Будет прибыль какая-то, кому будет эта прибыль? Идти страховщику. Таким образом, что является целью страховой фирмы? Получение прибыли. А что является целью участников, которые формируют этот страховой фонд, страхователи, что является их целью? Получить гарантию возмещения возможного ущерба при возникновении вот таких вот страховых случаев. Получить что? Гарантию возмещения им ущерба, возможного ущерба. Относительно чего заключается страхование? Предметом этого договора. Разные предметы договора. Могут быть деньги. Может быть машина, страхование на машину, может быть на дом, может на здоровье человека, может на жизнь и так далее. Вот это последнее страхование на жизнь может производиться ради интереса третьих лиц, а может ради самого страхователя в его интересах. В интересах третьих лиц это как? Например, человек страхует свою жизнь для обеспечения интересов своих наследников. То есть в течение своей жизни он выплачивает страховые взносы страховой фирме, чтобы в случае его смерти наследникам была заплачена определенная сумма. Страхование вот на смерть. А может быть это страхование на жизнь, точнее оно будет как бы страхование долгожительства. Да? Страхование долгожительства. Оно может быть в интересах самого страхователя, когда он вот так договаривается со страховой фирмой, что в случае достижения им определенного возраста, например, 60 лет, если доживу я до 60 лет, говорю, то фирма станет выплачивать ему ежемесячное пособие, потом до самой смерти. Вот такая форма страхования. Что такое страхование коммерческое, мы сказали? Цель его, понятно. Предмет договора, тоже понятно, что может быть. Хуком. Остается хуком. То есть шариатское суждение об этой форме страхования. Есть два мнения среди Ахлюль-Ильм по поводу хукма, суждения. Первое мнение, что это харам. Запрещенность коммерческого страхования. Тамин ат-тиджари. Согласно этому мнению, этот договор, договор страхования коммерческого является запрещенным харам как для фирмы этих страховых, которые занимаются страховщики, так и для физических лиц. И этого мнения придерживается большинство ученых, как в академиях фикха, так и вне академии фикха. Второе мнение, что это дозволено. Дозволенность коммерческого страхования. Ряд ученых придерживается этого мнения. Среди них Мустафа Зарка, среди них Лавнаминия. Более весомым из этих двух мнений какое является? Запрещенность или дозволенность? Более весомым является мнение о запрещенности. Это Кавлю Раджи. Относительно него спокойно сердце. Аллаху Та'аля Алям. Это мнение, оно более сильное. Почему? Вот теперь почему. Во-первых, этот договор содержит в себе такую вещь, как аль-джагаля, неизвестность. Большую долю аль-гарар, неопределенности для обеих сторон. Человек, который платит страховой фирме, страхователь, он не знает, что он приобретет, что потеряет. Не знает, сколько ему придется заплатить и сколько придется получить. Возможно, он вообще ничего не получит. Или может получить немного. Или же, напротив, может получить много, хотя заплатит немного. Не знает, что приобретет, а что потеряет. В свою очередь, сама фирма страховая, она тоже не знает, что приобретет, что придется ей выплатить. Возможно, она получит много и не выплатит клиентам ничего. А может, ей придется выплатить, наоборот, много клиентам. А может, придется выплатить мало, она тоже не знает. То есть, есть джагаля, неизвестность, неопределенность. Вне всякого сомнения, это та самая джагаля, аль-гарар, неопределенность, которые запрещены в договорах, которые являются договорами аль-муавадат. То есть, аль-муавада, договоры взаимного обмена. Договоры, которые представляют собой взаимный обмен, там гарар или джагаля, они что, запрещены. Это первый аспект, почему запрещено. Второе. В этом договоре непременно присутствует такая вещь, как аклюма лильгайр бильбатиль. Поедание имущества другого человека без права. Либо страхователь, который заключает договор со страховой фирмой, то есть клиент, поедает имущество фирмы этой без права. Когда? Например, если заплатит немного и возникает какой-то страховой случай, он берет большую сумму. Заплатил мало еще, мало внес еще, но случился страховой случай, он получил много. Поедает имущество без права. Бильбаты. Или, напротив, фирма поедает имущество клиентов без права. Это случается, конечно, чаще. В основном это бывает. Потому что может быть так, что клиент будет платить страховые взносы. Будет платить, платить, платить. Но в течение вот действия этого договора страховки с ним ничего не случится. Его деньги уйдут, он ничего не получит. Фирма поедает имущество без права. Это вторая причина, почему это запрещено. Третье. В этом договоре присутствует такая вещь, как аль-мукамара, кимар или мейсир с обеих сторон. Потому что каждая сторона платит деньги, надеясь получить выигрыш. И она либо получит выигрыш, либо она что? Потеряет. Хорошо? Рискует вообще ничего не получить. Все потерять. Или получит что-то. Получит, может быть, много, да? Это, собственно, и есть мейсир. Это еще один аспект. Какой аспект запрещенности? Это уже третий. Четвертый. Договор коммерческого страхования содержит в себе обе формы риба. Какие формы риба у нас есть? Риба аль-фадль и риба насия. Две формы риба есть. Риба аль-фадль и риба насия. Риба аль-фадль это что такое? Риба аль-фадль это когда обмениваются друг на друга товары, которые являются ростовщическими, один и тот же вид товара на собственный вид с разницей, например, 10 грамм золота на 15 грамм золота. Это называется риба аль-фадль. 500 гривен на 600 гривен. 100 долларов на 120. Это что? Риба аль-фадль. Второй вид риба насия, риба отсрочки. Это когда между ростовщическими товарами, которые имеют один и тот же мотив, один и тот же мотив, почему они относятся к ростовщическим товарам, когда они меняются как? С отсрочкой. Например, доллары на гривны с отсрочкой. Сегодня дал доллары, гривны ты мне дашь завтра. Это насия. Или золото на серебро. Меняя золото на серебро, да, можно менять 100 грамм серебра на 2 грамма золота. Можно. Но как? Без отсрочки. Насия. Эта отсрочка будет что? Чем являться? Риба. Риба отсрочки. Так вот, здесь в договоре страхования присутствуют оба вида ростовщичества. Посмотрите, человек платит здесь деньги, чтобы получить в обмен на них деньги. платит деньги, чтобы получить деньги, которые, и в этом нет сомнений, они не будут равны уплаченной им сумме, а будут либо превышать ее, либо будут меньше суммы, которую он уплатил. Вообще, то есть мы тут даже не сомневаемся, что не будет равенства, не будет паритета. Сколько он заплатил, не будет равно тому, что он получит. Или больше, или меньше. Если бы даже мы просто не знали, есть равенство или нет, будет оно или нет, это уже считается риба. Уже считается риба аль-фадль, уже считается ростовщичество. Потому что, помните, мы учили с вами правило. Аль-джахль бит-тасави, каль-ильм бит-тафадль. Незнание о равенстве подобно знанию о неравенстве. То есть ты не знаешь, равно или нет, одинаково или нет. Это все равно, что ты знаешь, что не равно. Одинаково. Тоже относится к рыба. Тоже относится к рыба аль-фадр. Например, если ты мне принесешь ящик с рисом, полный ящик риса. Хочешь обменять у меня на ящик с рисом. У меня тоже есть ящик с рисом. С другим рисом, только другого вида. Ты говоришь, я хочу у тебя вот этот твой рис купить за мой рис. Обменять. Вот так. Я не знаю, сколько здесь са и сколько у тебя са риса. Не знаю, объем одинаков или нет. Нам неизвестно здесь что? Ни наличие равенства, ни наличие что разницы. Не знаем, разница есть или нет, или равенство есть или нет. Ни то, ни другое мы не знаем. Вот в таких случаях ученые говорят, незнание о равенстве подобно знанию о неравенстве. То есть, как будто ты знаешь, что оно не одинаково. Вот так считай, вот так рассматривай. Все. Поэтому такая сделка запрещена. Будет считаться это что? Риба фадр, риба надбавки. Непременно должно быть что? Знание о наличии равенства, что здесь столько же сариса, сколько здесь. Ни больше, ни меньше. Вот при коммерческой страховке является известным неравенство, что не будет равенства известным, что сумма не будет равна. Это есть ростовщичество, что риба аль-фадль, ростовщичество, связанное с надбавкой. Хорошо, кто-то скажет, ну а вдруг будет одинаково? Например, да, мы скажем, если же допустить, что наличие, хорошо, мы не знаем, будет ли неравенство или нет, просто не знаем, что будет неравенство или нет, то согласно правилу, неизвестность равенства, это все равно, что знание о наличии неравенства, да, поэтому в любом случае будет риба фадль. И второй вид риба здесь присутствует, какой? Риба отсрочки. Сейчас дают деньги, чтобы деньги получить потом. Присутствует, что отсрочка на сия. Это какой аспект запрета? Четвертый. Итак, хукм, первое мнение, что это запрещено, да? Почему запрещено? Почему запрещено? Присутствует неизвестность джагаля. Для кого? Для страховщика или страхователя? Для обоих. Второе, поедание без права чужого имущества. Почему? Может дать мало, съест у того много, без права. Причем та или иная сторона. Третье, есть мейсер, каймар. Даю сейчас денежку, авось много получу. Да, много получу, а может вообще ничего не получу. Или полностью пропадут, или выиграют, или проиграют. Это мейсер. Четвертое, что здесь присутствует, риба. Какие формы? Оба вида. Деньги на деньги с надбавкой, раз, риба аль-фадль. Второе, что? Деньги на деньги с отсрочкой, риба наси. Хорошо. Давайте теперь рассмотрим мнение второе, что это дозволено. Ведь эти ученые тоже ссылаются на что-то. Ученые просто так не будут говорить, правильно? Потому что им так нравится. Почему? Мнение тех, которые говорят, что коммерческая страховка, она дозволена. Говорят, из-за пользы, которая содержится в этом договоре. Вот некоторые из тех, кто считает, что страхование коммерческое дозволено, они опираются на то, что страхование несет в себе большую пользу для фирм, для физических лиц, для общества, государства в целом. Поэтому, говорят они, все государства используют эту систему, систему страхования. Вот это обоснование наличием пользы в этом договоре, это обоснование несостоятельно. Неправильное обоснование. Неправильная аргументация. Почему? Потому что нет ни одного договора, в котором не было бы какой-то пользы. Любой человек, у которого есть разум, то есть не сумасшедший, не умалишенный, если он заключает какой-то договор, то уж, наверное, ради какой-то пользы, которая есть для него в этом договоре, верно? Нет ни одного договора, который заключается людьми, если это не умалишенные люди, в которых не присутствовала бы что та или иная польза. Но, несмотря на это, шариат запрещает ряд договоров. Хоть там и есть, может быть, какая-то польза. Эти договоры запрещены, несмотря на содержащуюся в них какую-то пользу, потому что вреда от них больше, чем пользы. Посмотрите, неизвестность джагаля, неопределенность аль-гарар, азарт, химар, мейсер, риба и так далее. Все эти вещи присутствуют в договоре коммерческого страхования. Вреда в нем больше. Это ответ тем, которые говорят, что дозволено, потому что в нем есть польза. Еще на что ссылаются некоторые. Говорят, дозволено на том основании, что это подобно охране. Подобно охране. Хираса. Обеспечению безопасности. Вот коммерческое страхование, говорят, они подобно охране, поэтому дозволено. Так они говорят. Вот они говорят, ты нанимаешь охранника, правильно? Для охраны дома. Платишь ему деньги. С какой целью платишь деньги? Для обезопашивания себя от возможных рисков. Для обезопашивания себя от возможных рисков. Каких рисков? Воровство, грабеж и тому подобное. Это дозволено. Нанимать вот так охранника, чтобы обезопасить себя от возможных рисков. Может, будет вор, может, не будет вор. Дозволено, по общему мнению ученых. Вот страхование подобно этому, потому что при нем ты также платишь деньги для обезопашивания себя от рисков. Эти слова тоже являются неправильными. Почему? Потому что договор с охранником – это не договор о получении, обретении безопасности. Это договор о работе, которую охранник будет выполнять. Работе, кое является охрана. Он будет выполнять работу, охрану. Договор не о безопасности. Безопасность – это что? Производная от этого договора уже. Но работа он будет охранять. Предположим, ты нанял охранника для охраны дома в ночные часы. Он пришел вовремя, в полной экипировке, с оружием, простоял всю ночь у дома. Но ты не получил безопасность. Вот почему? То есть ты чувствовал страх все время. Все время ты дрожал, не спал, не ощущал безопасности. Безопасность вот эту ты не получил. Это чувство безопасности. Утром охранник у тебя просит плату, ты отказываешься ему давать, говоришь, я не получил этой безопасности, я не чувствовал ее. Мы говорим, договор был не о том, что ты должен получить эту безопасность и почувствовать ее. Договор был о чем? О работе. Договор был заключен о работе. Вот. Поэтому страхование тоже. Хорошо, страхование. Вопрос здесь не в получении безопасности. И отличается оно от охраны тем, что там есть работа. Человек охраняет. А страхование не содержит в себе никакой работы. Поэтому оно не подобно охране. Что касается безопасности вот этой, то она уже является следствием договора, не является его предметом, мы сказали с вами. Не является предметом, относительно которого заключается договор. И при страховании мы тоже не заключаем договор о предоставлении безопасности, верно? Хоть и называется так «тамин» от слова «аман», обезопашивание как бы от страхов там и так далее, да? Но договор не заключается о предоставлении безопасности, потому что безопасностью никто не владеет. Никто тебе не может ее гарантировать. Хорошо, никто ее не владеет. Безопасность, да, это уже следствие договора, что чувствует человек, там безопасность, еще что-то. Вот поэтому в страховом договоре мы, если читаем страховой договор, мы там не найдем ни одного слова, что фирма предоставляет клиенту безопасность в отношении рисков, в отношении опасных случаев. Там сказано, что фирма просто компенсирует ущерб в случае возникновения страховых случаев, верно? Поэтому провести параллель, поставить знак равно между коммерческим страхованием и охраной нельзя. Ни там, ни тут обеспечение безопасности не является предметом договора как такового. Да? Но там есть работа, здесь нет работы. Хорошо. Еще почему говорят, что можно. Они говорят в ханафитском фикхе, в мазхабе ханафитов. Там есть у факихов аль-ахнаф. У них есть такой вопрос, упоминается в ханафитском фикхе, суть которого следующая. Так звучит. Если человек говорит другому, иди по этой дороге, вот, указывает ему дорогу, и я гарантирую, даю тебе даман, гарантию, что никто тебе не причинит вреда на этой дороге. Я беру на себя ответственность за это, то есть материальную ответственность я беру на себя, но человек послушал его и пошел, но на него... На того, кому он предоставил эту гарантию, напали грабители. И они говорят, вот в таком случае человек, который указал дорогу, он что несет материальную ответственность. И говорят сторонники дозволенности коммерческой страховки. Это то же самое. Вот этот случай, описанный ханафитами, факихами, ханафитами, это то же самое. Подобно описанной вот этой ханафитами ситуации. Но это неправильно, это неверно. Потому что между этими двумя ситуациями есть существенная и большая разница. Тот, кто указал дорогу, уверил в том, что она безопасная, он что сделал? Он обманул. Он обманул. И поэтому он несет материальную ответственность перед человеком. Почему? Потому что он вел его в заблуждение. В отличие от коммерческой страховки, которая с этим не имеет ничего общего. Кто в чем тебя уверил? Хорошо? Поэтому проводить параллель между этими двумя вопросами нельзя. Поэтому сердце, оно спокойно и абсолютно уверено в правильности первого мнения. Мнение большинства ученых, согласно которому коммерческое страхование является харамом, является запрещенным. Разберем следующий вопрос. Принуждение к коммерческой страховке. Вопрос принуждения, вынужденности. Принуждение может быть разных вариантов. Например, коммерческой страховке может принуждать государство. Причем страхование устанавливается обязательное на вещи, в которых люди испытывают большую нужду. Например, страховка на вождение, на машину и так далее. И так далее. Другой пример вынужденности. Когда человек живет в государстве, где медицинское обслуживание очень-очень дорого. Так дорого, что оплата его людьми, физическими лицами, очень затруднительна. Практически невозможно, если только это не очень какой-то богатый человек. И большинство людей в таких странах, они не могут заплатить вот так вот, взять из кармана заплатить за медицинское обслуживание. Они могут заплатить за необходимые им медицинские услуги, особенно если это операция какая-то. Могут заплатить только путем коммерческой страховки. Все. Иначе закрыт путь получению необходимого им медицинского обслуживания. Это тоже состояние вынужденности. Мы привели пример, когда принуждает государство. Мы привели пример вот этот, связанный с медицинской страховкой. Итак, это состояние дарура, вынужденности. Поэтому в таких случаях, раз это дарура, мы говорим, человеку разрешено участвовать в страховании, в таком случае, разрешено участвовать в страховании ввиду наличия крайней необходимости дарура. Но необходимо выполнить одно условие. Необходимо выполнить одно условие. Какое условие? Выплачивать страховые взносы до тех пор, пока не покроешь ту сумму, которая тебе была предоставлена. Выплачивать страховые взносы до тех пор, пока не покроешь вот эту сумму, которую ты получил. Например, человек вынужден был участвовать вот в медицинском страховании. Взять медицинскую страховку. Вынужден. Платит какие-то взносы. И вот ему возникла необходимость в операции. Ему сделали операцию. И эта операция стоила 40 тысяч евро. Человек получил эти деньги, 40 тысяч евро. Вот если он получил 40 тысяч евро, что он должен? Может он взять их? Да, может. Ему нужна операция. Он вынужден сейчас. Если он получил эти деньги, он должен продолжать выплачивать фирме страховой, той фирме, которая выплатила ему страховку, взносы, пока не покроет полученную им сумму, пока не выплатит всю полученную им сумму. Может быть, это растянется на годы, может, на 10 лет, может, на 20 лет. Но он должен продолжать выплачивать, пока что не расплатится. И в данном случае он уже не будет страхователем. Кто-то скажет, но он уже будет страхователем, страхование запрещено. Он уже в данном случае не будет страхователем. Он уже в данном случае будет кем? Должником, который выплачивает свой долг. Вынужденность, варура, делает дозволенным запрет. Это правило, которое мы знаем. Варурат тубиху аль-махдурат. Вынужденность делает дозволенным запретное. Но вынужденность не отменяет соблюдение прав другого. Не отменяет необходимости, обязанности соблюдать права другого. Поэтому должен выплачивать эти взносы, пока не погасишь то, что ты взял. Если государство принуждает меня к страховке в вещах, которые для меня необходимы, я подписался на эту страховку, государство принуждает меня к страховке в вещах, которые мне необходимы. Что? Я подписался на эту страховку, потому что принуждали меня. Могу ли я взять деньги у страховой фирмы или нет? Я принужден платить. Я принужден платить. Но получать я принужден или нет? Меня государство принуждает получать? Нет, получать оно меня не принуждает. Например, страховка на машину. Государство принуждает страховать машину. Я вынужден участвовать в этом страховании. Правильно? Но в то же время государство не принуждает меня получать эту компенсацию страховую. Я могу ее брать, могу от нее отказаться. Верно? Могу брать, могу отказаться. Как быть? Сама по себе страховка, договор – это что? Запрещенный, харам. Но меня принуждают к ней, иначе я не смогу ездить на машине. Хорошо, подписался. Возникает у человека какой-то случай. Насралафия. Страховой. Брать эти деньги можно или нет? Брать эти деньги можно или нет? Принуждали его участвовать в страховке, платить он платил. Но брать-то его не принуждают. Вот здесь вот возможно два варианта. Первый. когда я получаю сумму, то есть человек получает сумму в размере той суммы, которую он уплатил, или меньше этого. Например, человек заплатил 4 тысячи, а расходы на ремонт машины в случае какой-то ситуации составили 3 тысячи. В таком случае получение страховой компенсации дозволено. Дозволено. Потому что человек забирает то, что он сам платил, на что имеет право, из того, что им было уплачено. А второй вариант – страховая компенсация превышает заплаченную мной сумму. Заплатил 4 тысячи, например, хорошо человек, авария у него на 10 тысяч, ремонт. Может ли человек взять больше, чем он дал, или нет? Вот здесь среди ученых есть два мнения. Первое – нельзя брать больше, чем ты заплатил. Нельзя брать больше. А излишек является для человека харамом. Вот этот излишек является запретом. Второе мнение – разрешено. Почему, говорят они? Исходя из правила «аль-хараджу бил-дама», то есть получение дохода, пользы исходит из несения ответственности. Что это значит? Какая была ситуация у этого человека? Ситуация такая. Человека, которого принудили к страхованию. Он может заплатить много и ничего не получить, верно? Может платить, платить и ничего не получить. Поэтому, говорят эти ученые, в противовес вот этому, он имеет право на то, чтобы взять больше, чем заплатил. Ведь он может платить, платить, ничего не получить. Поэтому в противовес этому он может взять больше, чем он заплатил. Потому что доход исходит из несения ответственности. Кто несет ответственность, тот получает доход. Хорошо, его вынуждали платить, 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 при этом он мог ничего не получить. И нес вот этот вон риск. Хорошо, теперь поэтому он может взять больше, чем он заплатил. Если бы авария не случилась, он бы заплатил много, но ничего не получил. На этом основании, если случается авария, он имеет право взять в размере, который соответствует аварии. Два мнения. Это два мнения в каком вопросе? Когда страховая компенсация превышает то, что он внес, то, что он заплатил. Какое из этих мнений правильное? Правильным является третье мнение. Видится более правильно, что человек может взять больше, чем он заплатил. Но опять при вот том условии, о котором мы говорили при разборе с вами медицинской страховки, когда вынужден был человек, когда ему дали на операцию. Может взять больше, чем заплатил, но при условии, что будет продолжать вносить взносы, пока не покроет выплаченную ему сумму. То есть, если он заплатил 4 за страховку, а авария на 10, и ему выдали, получается, на 10 тысяч. Сколько лишних? 6 тысяч. Продолжать должен платить, пока не покроет вот эти вот 6 тысяч. Потому что в таком случае он уже, как мы говорили с вами, он уже не страхователь. В таком случае он уже будет кто? Человек, который выполняет право другого, соблюдает право другого, тому, кому он должен, выплачивает долг. Итак, это какой вопрос был, мы сейчас с вами разобрали? Принуждение коммерческой страховки. Мы сказали, варианты разные могут. Принуждение в виде того, когда государство принуждает, например, страховка на машину, на вещи, необходимые людям. Хорошо. Или мы с медицинской страховкой, когда принужден человек. Почему? Потому что медицинское образование без него никак человек не может обойтись. Может, ему нужна операция дорогостоящая, он умрет без этого. Хорошо. И другого способа нет, потому что сумма невероятная на медицинское обслуживание просто. Хорошо? То есть состояние вынужденности. Что мы сказали в таком случае? Можно, можно будет взять, но что делать? Погашать. Продолжать платить взносы. Или мы сказали, государство принуждало платить за страховку, а брать можно или нет теперь. В случае, например, дорожно-транспортного происшествия какого-то, пострадала машина. Во-первых, две ситуации, когда что? То, что он заплатил, больше или равно тому, что он получил. Тогда проблем нет. Если же то, что он заплатил, меньше того, что он получает, тогда правильное мнение, что можно брать, но нужно в этом компенсировать, продолжать что? Эти взносы. Хорошо. Следующий вопрос. Важный вопрос, тоже люди спрашивают его часто. Разрешается ли человеку взыскивать свое право с другого человека посредством страховой фирмы? Взыскивать свое право, то, что тебе причитается с этого человека, посредством страховой фирмы. Например, какой-то человек ударил твою машину. Вина на нем. По его вине это произошло. Оценили расходы на ремонт 5 тысяч, например, или 10 тысяч расходы на ремонт. Вот в данном случае ты имеешь право получить деньги на ремонт с этого человека, который ударил твою машину, правильно? Потому что по его вине он ударил. Ты имеешь право получить с него деньги на ремонт твоей машины. Но выясняется, что этот человек, он страхователь, он участвует в страховке, и выплату будет осуществлять не он, выплату будет осуществлять страховая фирма. Тут у мусульманина встает загвоздка. Страхование запрещено. Сейчас этот будет расплачиваться со мной не сам будет со мной работать страховая фирма, а страховые фирмы и все это прочее, это все запрещено, харам. Имею ли я право взять вот эти причитающиеся мне деньги по праву? Или я должен отказаться от денег? По какой причине? По той, что их выплачивает страховая фирма. Ответ. Да, имеет. Имеет право взять причитающиеся ему по праву деньги, потому что он в данном случае не является ни страхователем, не он брал страховку. Он не является страхователем, правильно? То есть тот, кто взял страховку. И он не является тем, кто явился причиной страхования. Он вообще здесь ни при чем. Тот человек сам страховался, сам заключал договор. Он не был причиной этого страхования. Он является всего лишь человеком, который получает по праву свое. То, что ему принадлежит. То, что ему принадлежит. По праву получает свое. Да, ты не являешься страхователем. Ты не являешься причиной страхования. Ты всего лишь человек, который получает свое по праву. Поэтому такое правило есть. Грех другого не лишает права того, кто не совершил грех. Грех другого не лишает права того человека, который не совершил грех. То, что человек, который ударил твою машину, принял участие в запрещенном страховом договоре, оно, это его участие, не устраняет твое право. Не устраняет право того, кто не совершил этот грех. Поэтому он имеет право получить то, что ему полагается по праву. Даже посредством страховой фирмы. Это правило. Правило. Грех другого человека не лишает права того, кто не совершал этот грех. Тот, кто ударил твою машину, он обязан тебе компенсировать, да. Грех страхования кто совершил? Он совершил. Если, конечно, не был принужден. Он совершил. Хорошо? Поэтому его грех не лишает тебя твоего права, тебя, который не совершил этот грех, на получение твоего права. Даже посредством страховой фирмы. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос, следующий большой вопрос, важный вопрос. Вопрос банковских карточек. Это карточки, которые предоставляют банки. Они выдаются с целью их использования для снятия денег со счета или для того, чтобы расплачиваться с их помощью и так далее. Вот эти вот банковские карты бывают нескольких видов. Мы с вами сегодня поговорим о первом виде. Банковская платежная карта называется Битака Ас-Сарф Аль-Али. Битакату Ас-Сарф Аль-Али. Вот это платежные карты, банковские такие карты практически у всех есть. Что это такое? Банк выдает клиенту такую карту для того, чтобы он мог при помощи этой карты снимать деньги со счета, расплачиваться при покупках. То есть это карта, которая позволяет тебе распоряжаться твоим счетом. Банк выдает ее тому, кто имеет у него счет. Выдает, может быть, раз в год или раз в несколько лет. С помощью этой карты человек может подойти к банкомату, взять деньги. Или может расплатиться с помощью этой карты в магазине, заплатив за покупки. Хуком этих карт, в общем, само по себе, это дозволено. Такой вид карточек дозволен, использование их разрешено. Может ли банк взимать плату за эти карты? Может. Взимать плату за карту при ее выпуске или при обновлении этой карты? Может, при условии, что это вот определенный платеж, отдельный, не связанный с деньгами на счету, может. Например, банк берет, не знаю, $5 или 5 чего-то при выдаче или при обновлении. Может банк, потому что карточка, она имеет определенные характеристики, она имеет определенную стоимость. Поэтому может взять именно какая-то определенная цена за карту и платится при выдаче или при обновлении. Так, в использовании этих карт нет проблем. Кроме случаев. Два случая. Первый случай, который мы с вами упомянем. Использование этой карты при покупке золота и серебра, золотых и серебряных изделий. При покупке золота и серебра, вы знаете, условием что является? Предоставление товара и денег в одном собрании. Нельзя так прийти к ювелиру и сказать: дай мне кольцо сегодня, я тебе принесу деньги завтра. Должно быть какое условие? Такабул. Какое условие должно быть? Такабул — это что такое? В одном собрании сразу должен состояться обмен товара и денег. Хорошо? Вот является ли использование карты в сети, вот предоставлением денег в собрании, считается ли это такабут? Считается ли это, что в собрании уже предоставили друг другу, если используется вот эта карта при платеже? Или не является? Является ли это такабут? Или нет? Да. Да, является. Если деньги снимаются со счета клиента сразу,
и сразу перечисляются на счет продавца, фиксируются на его счету сразу. Вот в таком случае можно. Такой немедленный перевод должен быть тут же в собрании. Такой немедленный перевод происходит иногда, да. В том случае, если платежная сеть принадлежит тому же банку. Банку, которому принадлежит эта карта, которому выдана карта. Потому что фиксирование сумм, перечисление сумм, перевод их в данном случае происходит легко. А если платежная сеть от другого банка, то, как правило, вот этого немедленного перевода со счета на счет не происходит. Не происходит немедленно. Пока продавец не произведет то, что называется по-арабски «тасвиа вальмувазана». Ну вот, подведение баланса. Они знают, как они делают. Хорошо. Продавец должен это сделать. Потом переводится уже на его счет. Когда продавец произведет это, потом сумма фиксируется на его счету. Поэтому, внимательно, это важный вопрос. Мы говорим, если снятие со счета клиента, перевод на счет продавца происходит тут же. Хорошо? Тут же. Или операция, вот это подведение баланса, производится продавцом сразу, немедленно, тут же производится. Так что мы знаем, что все, на его счет перешли эти деньги. Вот тогда дозволено при помощи этих карт покупать золото и серебро. Потому что происходит собрание такабу, то есть взаимный обмен сразу, из рук в руки, вручение из рук в руки. И это фетва постоянного комитета, лежит туда имя, постоянного комитета в Саудовской Аравии. А если мы не знаем, если нам неизвестно, произошло ли вот это перечисление сейчас или нет на счет продавца, если мы этого не знаем, тогда покупать золото и серебро при помощи карточек нельзя. Вот это более весомое изменение ученых, которое есть, это фетва шейха Ибн Усаймина, рахималлаху та'аля. Почему нельзя? Потому что не произошло взаимного предоставления. Не произошло взаимного предоставления. Не произошло такабуда. Шариатские тексты однозначно указывают на необходимость при покупке золота, серебра, при этих операциях реальной взаимной передачи из рук в руки. Реальной. Точно установлен. Некоторые исследователи есть, которые говорят, что дозволено. Даже вот в том втором случае дозволено. Почему, говорят они? На том основании, что со счета клиента деньги все же снимаются немедленно. Немедленно, сразу снимаются, и уже к нему все равно не возвращаются они. А уже они к нему не возвращены, и продавец, он поэтому спокоен. Хорошо? Продавец, он спокоен, он уверен, что деньги будут зачислены на его счет. Он уверен. Пусть через час это произойдет, и через 2 часа произойдет, или к вечеру произойдет, но он уверен, что будут. Поэтому, говорят некоторые ученые, можно, проблем нет. Поэтому дозволено. Но мы скажем с вами, это не основание для дозволенности. Почему? Потому что, как мы сказали, что принимается в расчет? В расчет принимается реальное получение, которое произошло реально, а не просто доверие, что спокоен продавец, что придет к нему. Доверие не принимается в расчет. Становится ясным на таком примере. Если к ювелиру придет какое-то очень влиятельное лицо из самых авторитетных лиц страны, или придет какой-то крупный ученый, ученый, который известен своей праведностью, своей честностью, и вот говорит ему, я покупаю у тебя вот это украшение, деньги привезет шофер позже, через час или через 2. Что? И забирает украшение. Скажите, у ювелира есть здесь спокойствие и уверенность? Да. Есть. Ну, конечно, это очень авторитетное лицо или очень правильный человек. Не обманет он, привезет, обязательно привезут деньги они. То есть он абсолютно спокоен, он уверен, что деньги будут ему доставлены. Но это может явиться, это его спокойствие и доверие, может оказаться основанием для дозволенности такой купли-продажи. Нет, все равно это будет купля-продажа запрещенная. Поэтому те, которые говорят, что даже если не происходит немедленного перечисления на счет продавца, но уже со счета покупателя снято, то уже придет к нему однозначно, он спокоен, поэтому можно. Нет, это неправильно. На этом примере, который мы с вами привели, с авторитетным лицом. Здесь не в спокойствии дело, что у тебя есть спокойствие и доверие. А в чем? В реальном такабу. То есть реально должно состояться, что передача из рук в руки, которую мы знаем. Тогда только можно. Вот почему можно покупать золото и серебро. При помощи карточки банковской, только тогда, когда точно знаешь, что деньги перешли на счет продавца. А не когда они поступают на счет через час, там, или через 2, или в конце рабочего дня. Потому что многие ювелиры, они поступают таким образом. Они вот этот, подводят этот баланс, расчет с банками в конце рабочего дня, все эти операции. Деньги поступают на их счет, потом ночью уже поступают. Хорошо? Нет, в таких случаях нельзя. Еще раз, только когда ты знаешь, что деньги перешли на счет продавца. Иншаллах, продолжим в следующем уроке. Ассаламу алейкум.